Ну, что сказать в начале? Мне очень много лет. Я работаю в театре, в цирке и в кино. Но больше я люблю телевидение, голубой экран, который меня связал с вами вот уже больше полувека. Вот и все. Теперь давайте вопросы. Надеюсь, что таких вопросов, на которые я не смогу ответить, не будет. Я надеюсь. Я весь внимание.
Как вы впервые попали на телевидение? Или это случайность, или судьба?
Ну, конечно, судьба. Я верующий человек, конечно, судьба. Я работал в театре Ленинского комсомола. И посмотрел там такой спектакль в старой Москве. Верховны Пановой. Чудная наша писательница. В это время поступило с Шабловки предложение, чтобы я бы заснял сцены из этого спектакля. Я не знал, что такое камера. Имейте в виду, что камеры были как утюги. Их возили, это была невиданная тяжесть. Я был в руки дивного оператора, Керакосова. Это, значит, был 56-й год. Никто здесь присутствующий еще не родился. Мне так понравилось. А в это время там художником на телевидении работал мой друг. Вы его хорошо знаете, он стал потом режиссером уже. По моей рекомендации, такой народный ныне артист, Игорь Федорович Масников, автор сериала о Шерлоке Холмсе, автор «Зимней вишни». И он мне дал сценарий. Я был уверен, что он плохой, как все сценарии. Прочел, но он оказался хорошим. Он назывался «Штучный товар». Написал его полька Стефания Городенска. Потом мы с ней много работали на «Кабачке» 12 стульчик. Кто-нибудь помнит эту передачу? Я собрал всех своих друзей разных поколений, с которыми меня связывала театральная жизнь и эстрады. Там был и Николай Боярский, и великий артист Николай Трофимов. И все звезды Александрийского театра во главе с народным артистом Константином Игнатьевичем Адашевским. Из живых моя подруга только участвовала, она была совсем молодая, Алиса Фрейндлих, вышла эта передача «Штучный товар». Мне очень понравилось, очень. И поэтому, когда получил предложение бросить умирающий театр Ленинского комсомола, не московский, а наш, питерский, то я сразу согласился. И 25 декабря, в день декабрьского восстания, я поставил телеспектакль «Кюхля» по великому роману Тынянова. И, в общем, с этого судьбоносного для меня спектакля началась моя телевизионная жизнь.
Расскажите, пожалуйста, кто из актеров произвел на вас неизгладимое впечатление?
Как на зрителя или как соучастника работы?
Как на участника работы.
Это трудно ответить, я отвечу, попробую ответить. Три артиста перевернули мое сознание, как у зрителя. Это Алексей Денисович Дикий, которого я видел в спектакле «Фронт», в спектакле «Ведьма». Это... Борис Георгиевич Добронравов, артист МХАТа. Самый лучший артист, самый-самый, был украинским артистом в роли Максимилиановича Дучма. Я увидел в украинном счастье, и забыть это нельзя. Теперь из тех, с кем я работал... Знаете так, я вам отвечу так. Если называть лучших, то я запутаюсь. Потому что их больше 500, с которыми я поработал.
Какая свадьба? Известно какая. Ваша свадьба. Вы же женитесь. Я женюсь? На ком? На ком? Известно на ком? На барышне на Ильинской, на Ольге Сергеевне.
Что ты несчастный? Как ты мог выдумать такую мысль? Да, ради... Кто тебе внушил такую нелепость?
Разве я выдал, мне ильинские люди сказывали.
А им подсказывают. Аким сказал Никите, Никита Сергею, Сергею Ольге, Ольга Анисия, а Анисия уже мне.
Господи, это вздор, ложь, клевета. Слышит, этого не может быть.
Почему же не может быть? Дело обыкновенное, свадьба.
Замшелый мрамор царственных могил исчезнет раньше этих веских слов, в которых я твой образ сохранил. Их не коснется пыли грязь веков, ни смерть не увлечет тебя на дно, ни темного забвения вражда тебе с потомством дальним суждено. Мир износив, увидеть день суда. Итак, до пробуждения живи. В стихах, в сердцах, исполненных любви.
Дайте мне шпагу. Бегом! Ты что, мне тоже враг?
Я всем друг.
Что это значит?
Сломали мне шпагу.
Вот и вторая половина.
Орда совсем выскочила из головы. Я сломал ее на последней дуэли.
Я схожу за шпагой.
Клянусь, вы не сбежите от меня.
Бежать? Я готов драться с вами вот этим обломком.
Остановитесь! Сеньор, остановитесь!
Видите? Из-за вас.
Сеси. Вы слишком увлекаетесь игрой на фортепиано, в то время, когда вас ждут иные духовные наслаждения. Ваша немецкая грамматика. Будьте добры, откройте 15-ю страницу, мы повторим вчерашний урок.
Но я не люблю немецкого. Этот язык мне не к лицу. Я знаю, что после урока немецкого языка у меня всякий раз делается совершенно неинтересное лицо.
Дитя мое, вы знаете, как ваш опекун заботится о том, чтобы вы всячески, всесторонне развивались. И уезжая в город, он особенно настаивал на ваших занятиях немецким языком. Между прочим, когда он уезжает в город, он всегда настаивает на занятиях немецким языком.
Когда Цезарь говорит одному из вас: друг, иди и будь свободен ты, который теперь цепляешься за мой меч ради спасения своей маленькой жизни, ты осмеливаешься нанести ему удар в спину. Уж не думаешь ли ты, что я с помощью каких-то волшебных чар удерживал так долго вашу армию и целый город в страхе? Еще вчера разве было у них что-либо против меня? Но сегодня мы убили их вождя, пролили его кровь, и каждый из них теперь готов разнести это гнездо убийц. Ибо таковы мы, и не более того.
Моя самая любимая актриса, мое божество, это Юлия Константиновна Борисова. Я увидел ее впервые в 1954 году, она училась на втором курсе, у нее были очень красные щеки, она в такой длинной ночной рубашке играла Наташу Ростову. В сцене с матерью, я не помню наизусть, хотя интонации звучат до сих пор. А потом мне Бог послал счастье. Бог послал счастье, и равное не могу ни с кем сопоставить. Меня пригласил мой друг, замечательный лицедей. С моей точки зрения, вообще лучше. Я имею в виду Юрия Васильевича Яковлева. Поставив ему юбилейный спектакль, я поставил стакан воды. Каждое утро я просыпался и думал, почему я так счастлив. И понимал, потому что я иду на репетицию с Борисовым. Этот человек величайшей театральной нравственности, как и Юрий Васильевич Яковлев. Она никогда не участвовала ни в одной интриге. Она никому не завидовала. Она верна театру Вахтангова, как великая русская театральная патриотка. Она, ну не бывает таких, ну не бывает. Что касается актеров, тут сложнее. Вот такой артист, с которым я тоже как с Юлей встретился один раз, был обожаемый мной Олег Николаевич Ефремов. Сейчас я вам объясню, в чем дело. Он, когда выходит на площадку, он забывает, что он режиссер, что он худрук МХАТа, что он великий Ефремов. Он становится воском. Он, причем он говорит звукорежиссер, здесь есть звукорежиссеры, они поймут. Вам надо, чтобы я встал левее? Или вы хотите, чтобы я подошел к микрофону? К оператору он говорит, вы хотите, там дамы. И нет, ты в этом ракурсе я снимал, и так далее. Вот для меня сейчас на склоне лет актерская и писательская нравственность имеет очень большое значение. Я имею в виду не ту нравственность, кто сколько выпил водки, кто сколько имел дам. Второе, по-моему, очень хорошо. Первое, я небольшой специалист, но тоже отвращения никогда к этому не испытывал. А нравственность театральная. Нравственность, о которой покойный Константин Сергеевич Станиславский говорил, что надо любить не себя в искусстве, а искусство в себе. Вот такие люди, как Борисова, как Яковлев, как Ефремов, как покойный Анатолий Петрович Кторов, с которым я не расстретился, как наш незабвенный Николай Константинович Симонов, которому надо было скорее закончить репетицию, чтобы бежать домой, грунтовать холсты и писать. У него был один кумир Врубель. И он всегда он мне всегда говорил, Шура, вы со мной не говорите, давайте я вам расскажу о живописи. И так далее. Для меня сейчас это очень высокая мерка. Да, пожалуйста.
А приходилось ли вам быть актером? И как, каково это постановщику?
Очарование. Ой, как хорошо. Я когда служил на севере, я с одной репетиции вводился в свои спектакли и сыграл Хлестакова. А мог ли бы я быть актером? Конечно, нет. Я не координирован. У меня довольно честно спорная дикция. Спорная. Негодная для актера. Потом я работал с такими актерами, ну, с которыми я помню, я 8 месяцев. 8 месяцев. Каждый день репетировал, как пишут мою лучшую работу «Мертвые души» к делу Спекаев и Гарона Здорова. Видно.
Как я жалел, что ты не приехал. Ну, как бы сошлись в искушении. Ага. Такой примилый человек. Ты примилый человек, он примилый человек. Да что? Это же не прокурор наш городской, не губернский, эти скряги, которые так и дрожат над каждой копеечкой. Это, пожалуйста, тебе. У Гальбика прошу, у Банчишку прошу. А? Ну, правда, свинтус ты. Я так обижен на тебя. Какой ты скотовод. Поцелуй меня, смерть тебе.
Это был человек легендарного дарования. Не верьте болтовне, что он был только интуитивист. Он работал ночами. 8 месяцев заставлял меня репетировать на Здорово. А я небольшой любитель репетиции. Небольшой. «Ты будешь репетировать!» – кричал он на меня, не я, не он. Он был мастером небывалым. Я мечтал с ним снять Пугачева и дал ему 3 тома Шишкова. Он сказал, я буду читать тебе 3 тома. Брось. Но я оставил их. Когда он умер, Лариса, его обожаемая дочь, вернула мне 3 тома. Они все были испещрены.
пометками. Он был великий мастер карандашом у великого дарования. То, что не сыграл Отелло, это беда. Мне Кира Лавров в последние дни своей жизни рассказывал, как он репетировал Скалозуба, так что в самого корчился от хохота. А дальше про него надо писать книжки. Больше всего мне хорошего из людей моего профессии сделал Товстоногов. Я был послан, как тогда было положено, на периферию. И в мыслях у меня не было, что я могу вернуться в мой город, знакомый до слез. И Георгий Александрович меня вернул. Забыть я ему этого не могу. Он меня вернул в театр Ленинского комсомола. И за 3 года, что я работал под его руководством, я просто... нет слов, сколько я не учился. Вообще, вы запомните, что это был абсолютно великий русский режиссер. Сейчас его начинают забывать, но он был невиданного масштаба. Второе мне сделало очень много хорошего Уланова. Когда в 1946 году я захотел ходить смотреть балетные репетиции, то она и ее мать, светлой памяти Марья Федоровна Романова, меня привели. И, в общем, балетные репетиции, которые я смотрел, они мне дали в жизни очень много. Ну и, конечно, все, что я знаю, и все, что я могу, для меня сделал абсолютный гений по фамилии Райкин Аркадий Исаакович. И никогда не мог себе представить, что Аркадий Исаакович меня пригласит на собственную постановку. А было это в 56-м году. То есть мне было, простите, всего 28 лет. Я у него поставил программу, которая называлась «Белые ночи». Потом в 71 году я поставил еще одну программу «Плюс и минус». И он научил меня очень многому. Мне очень помог в ужасную для меня минуту жизни наш петербургский режиссер. Вот это очень важно сказать, очень важно. Его фамилия Голдосинский Станислав. Он был художественным руководителем Михайловского театра, Малого оперного театра. В тот момент, когда я оставил мускомедию, я, в общем, оказался на улице. Не потому, что мне нечего было есть, потому что, во-первых, у меня был очень состоятельный сын, которого уже нету, но не работать. Это ведь наше поколение не умеет. Не умеет. В этот момент Станислав Леонович, это уже прошло 12 лет назад, пригласил меня преподавать в нашей великой, знаменитой, самой старой в стране консерватории на свой факультет. Я, знаете, как-то занимаюсь этим большим аппетитом. Хотя все мое сердце, простите меня, по-прежнему принадлежит телевидению. Сейчас, если на закате меня спросите, что я люблю больше всего, я больше всего люблю художественное телевидение. И страшно переживаю его нынешний упадок. Я имею в виду бесчисленные плохие сериалы, дикую уцененность так называемых развлекательных программ. Сейчас вот это все умца меня не привлекает. Хотя вы сейчас удивитесь. Вы сейчас удивитесь, может, даже прогоните меня со сцены. Я бы рискнул встретиться, если бы она была управляема. Знаете, с кем? С Аллой Борисовной Пугачевой. Она знак времени, но она почему-то никак не хочет никому открывать свою тихую сторону творчества. Без. А тут я включил телевизор и услышал, как она поет. Я сам ставил это своему гениальному учителю в программе Аркасия Чурайкина. И она спела в своей аранжировке «Осенние листья кружат и кружат в саду». Вы слышали? У меня аж сердце захолонуло. Пожалуйста.
Уважаемый Александр Аркадьевич, да. Скажите, пожалуйста, вот вы создали на телевидении практически новый жанр фильм-балет. В чем его особенности? И как, по вашему мнению, любой ли балетный спектакль можно перенести на экран?
Можно я начну с конца? Ни один нельзя перенести на телеэкран без потерь. Во-вторых, вся эта легенда, которой грешит наша пресса, о том, что я создал телебалет, это неправда. Телебалет создал первый гений 20-го столетия. Чарльз Спенсер Чаплин. Я начинаю все свои занятия со студентами, что я их заставляю смотреть «Огни большого города», я заставляю их смотреть «Золотую лихорадку», а уж в новые времена это просто чистый балет. Я не говорю об «Огнях рампы». Уж там гений начал разговаривать, что ему было не обязательно. Как я пришел к балету? Двумя путями. Во-первых, я очень любил балет. Очень любил балет. Я имел счастье сделать первый свой сценарий балетный, тоже с гением 20 века, Галиной Сергеевной Улановой. Грустная история. Значит, мы делали все вместе. Она жила здесь рядом, в маленькой квартирке. У нее была одна проходная комната, а во второй умирал Иван Николаевич Берсенев, а тогдашний муж. И мы сочинили балет накануне по Тургеневу. А Галина Сергеевна не станцевала ни одного нового балета в течение 20 лет. Она хотела станцевать Жанну д'Арк, музыку написал Пейко. Хороший композитор. Музыку написал Пейко, но она пришла и сказали сверху, что надо вымарать в этом балете тему Бога. Можете себе представить Жанну д'Арк неверующей? Можно это прийти в каком-то воспаленном мозгу? После травмы с Жанной д'Арк она перестала в это дело верить. Я недавно перечел сценарий, чудовищно плохой, мой. Но музыка! Музыку написал композитор, которого никто не знал, был студентом консерватории, Исаакович Шварц. Ну, тот знаменитый Шварц. Кавалергардом век недору. С композиторами мне повезло, что я работал с Шостаковичем, и с Седым, и с Петровым, и с моим любимцем Валерием Гаврилиным, со Свиридовым. Это вот положительный путь. Теперь путь от отрицания. Я ненавижу озвучание. Я ненавижу его зоологической ненавистью. Когда мы светлой памяти двоюродный брат Андрей Миронов, говорю, как это ты можешь ненавидеть? Я могу при озвучании что-то доделать. У меня всегда было ощущение, что идет... Ну, не этого я хотел, когда снимал. Не попадали люди в интонацию. Мне кажется, что пластикой, ведь называется телевидение, а не телеслышание, пластикой можно очень многое передать. Плюс Галина Сергеевна познакомила меня. Я, пожалуй, употреблю большой эпитет. Познакомил меня с великой артисткой Екатерина Максимовна, которая в театре танцевала, замечательно танцевала, и Жизель, и Фриги в «Спартаке», но уже не шли тогда ни капелия, ни тщетная предосторожность, ни трактирщица. И как-то в Щелыкове, когда мы отдыхали, я ей говорил, ты знаешь, надо все-таки для тебя создать какой-то комедийный балет. Я готов его снять. И предложил ей «Пигмалион». Она сказала, что я сумасшедший, потому что «Пигмалион», как вы помните пьесу, вся строится на речи. Но сказала, представь себе, что вот будет вот так. Видите меня, да? вот так руки, твои ноги, вот из них надо сделать пятую позицию. Должен сказать, что когда мы обратились к начальству, во-первых, ей сказали, что я шизофреник, а во-вторых, ей сказали, что вы одна из лучших классических балерин страны, будете тратить на это время. Но мы оба люди довольно упрямые. Если читать ее книгу, она называется «Мадам Нет». Это я придумал, что она «Мадам Нет». Более лучезарного, талантливого, милого, абсолютно легкого, я вам потом покажу, как она смотрит на себя на экране, человека на свете нету. Более упрямого, более немыслимого сотрудника, никогда недовольная никем и больше всего самой собой тоже нет. И мы, она заказала себе платье на свои деньги на загнивающем Западе, а я заплатил за задник. Имейте в виду, задавший мне вопрос, что главным в фильме балете являюсь не я, а является балетмейстер. Что без меня снять фильм можно, а без балетмейстера нельзя. И мы с замечательным балетмейстером. Какое несчастье, что он погиб. Я имею в виду Дмитрием Брянцевым, сделали «Галатею» и «Старая танго». Я по-прежнему утверждаю, что «Галатея» лучший фильм балета. И пошло. Потом, значит, Володя, который вначале дико упрямился, согласился. Васильев, так между нами говоря, гений. Он гениально одаренный человек. Но его может подвинуть на работу только музыка, а не сценарий и не моя болтовня. Я ему прислал вот этот «Ла-да-да-да-дам-бам», «Ла-да-да-да-дам-бам», вальс Гаврилина. И он клюнул. Мы сделали «Анюту». Гаврилин отказывался писать «Анюту» категорически. Он сказал, что это абсолютно не балетная вещь. И когда мы с Леней Десятником показали ему его фортепианное произведение и сказали «Вот! Вот!», он сказал: «Вы думаете?», он вот так говорил. Потом сел за рояль, Володя стоял слева, Володя, в смысле, Володя, я справа, и начал нам играть свои сочинения. А потом он сдался, он был доволен Анютой, и мы сделали после этого 5 балетов. Вы знаете, что он не записывал музыку? Вообще не записывал. Он все держал в голове. При блестящей умении оркестровать все на свете, он держал ее в голове. Все держал в голове. Потом он садился, записывал клавир или партитуру и забывал моментально все, что было в голове. Он был гений. Вот он был чистый гений, поверьте мне на слово. Потом я написал, с моей точки зрения, лучший сценарий Жервеза по великому роману Эмиля Золя «Западня». И Катюша уже начала репетировать, но потом сказала: «Мне уже поздно, у меня не хватит сил». А я, к сожалению, однолюб. Поэтому я завязал с этим жанром.
Александр Аркадьевич, как вы познакомились с Валерием Гаврилиным?
Очень просто. Я начал снимать фильм, который я очень люблю. Жалко, что его редко показывают. Он называется «Театральные рассказы Чехова». И музыкальный редактор этой картины уникального одаренности человека. Уникального. Ее фамилия Мшанская, зовут ее Галина Евгеньевна. Вы ее знаете, она жена Олега Басилашвили. Она мне сказала, что вы знаете, Саша, я вам приведу молодого композитора, это Мусоргский. И привела Валерия, и он наиграл мне музыку. С тех пор до самого смерти я был с ним. Замыслы у нас были очень и очень большие. И то, что он ушел из жизни, это потеря не только для меня, но и для всей отечественной культуры.
Александр Аркадьевич, вы обещали рассказать, как Максимова смотрит свои фильмы.
О, пожалуйста. Она убеждена в собственной бездарности абсолютно. Это глубокое внутреннее убеждение. Когда я показываю ей материал, она входит в зал, так сжавшись, вся садится. Теперь смотрите, я покажу, как она смотрит. Она физически страдает, она никогда не кривляется. Это человек предельной органической правды. Вообще имейте в виду, что это волшебное существо. Не хорошее, а волшебное. И потом, когда к ней подходишь и говоришь, ну что? Ну, вообще-то надо, конечно, все переснимать. Там есть два кадра, которые меня не раздражают. И уходят. Когда сдавали Анюту, где она играет как великая артистка, Леонид Захарович Трауберг, наш знаменитый кинорежиссер, написал статью, а то он и сравнивает там с Ингрид Бергман. Мы с Василием, балетмейстер этой картины, и режиссер вместе со мной, мы поставили в конце музыку. На титрах, где, если вы помните картину, это я мог сделать только Катя, где бесконечно длинный крупный план, где она плачет. А за жизнь, которую она загубила. Это мало кто из актрис способен делать, так делала она. И мы поставили музыку, которая должна быть в контрапункте. С тем, что она плачет. А она для себя, снимали мы ее, под музыку «Времечко». Это дивное фортепианное произведение покойного Валерия Санча. Ей было легко плакать. А мы взяли, вынули эту музыку, поставили другую, по художественным соображениям. По-моему, она не кланялась с нами недели две. Понимаете? Почему она свою книжку не звала «Мадам Нет»?
Уважаемый Александр Аркадьевич, почему вы свою телевизионную программу назвали «Записки старого сплетника»? Вы любите сплетни?
Ну, во-первых, люблю, конечно. Но дело не в этом. Был замечательный русский писатель. Замечательный. Я его знал с детства. Рано он умер на чужбине. Это такой Сергей Донатович, для меня он Сережа Довлатов. Он мне говорил: дядя Саша, сплетни порой характеризуют время и людей значительно точнее, чем нотариально заверенные документы. Я это выписал, взял эпиграфом в свою книжку и следую завету этого мудрейшего человека. Сплетни должны быть. Они разогревают кровь. Ну, давайте расскажу одну. Рассказать? В Александринке заканчивала свою жизнь Ольга Владимировна Гзовская. Папа, мой отец, считал, что лучше артистки нет, лучше Савина. Она, как вы знаете, была ученицей Станиславского и играла с ним хозяйку гостиницы. Пока сплетня еще не началась. В «Пигмалионе» она играла маленькую роль, леди Энстворхилл сидела за кулисами, я болтался за кулисами. А было известно следующее, что Станиславский, она была его ученицей, то есть первые годы создания системы. И Станиславский просил ее на каждый спектакль, она была великолепная кулинарка, готовить обед. Она приносила его в горячий сутка, в горячий подавала, там была безумно кошлявая рыба, то все. И он же был не только создатель системы, он был гениальный мастер. Фейнгерну и Раневской лично мне говорил: да не надо говорить, все равно лучший артист был Станиславский. И он за весь диалог с ножом, вилкой, с разными вилками, с салфеткой, точно произнеся гальдонинский текст, все это съедал, это еще не сплетня, все еще, и он все это съедал и заканчивал с последней репликой: Говорю, боже, как вкусно. Ну и гром аплодисментов. И ходил слух, что у самого целомудренного человека на земле, у Станиславского, был единственный роман. Про Дункан сейчас уже напечатано во всех журналах, во всех книгах, как она ему предлагала танцевать голой, как она... Он сказал, я приду смотреть на то, с Марьей Петровной, с моей женой. Это, ну, напечатано все, тут сплетни еще не началась. И вот ходили слухи, что единственный у него роман был с Гзовской. А учтите, вы должны меня простить, мне было 18 лет. Вот она сидит так грустная, за кулисами, все им бормочет, я должна выходить, играть эту Муру, этого Дмаховского Бориса Михайловича, вот такой режиссер, я, который работал с Константином Сергеевичем Станиславским, Шура, и черт меня дернул, я не выдержал, сказал, Ольга Владимировна, а вот и ходили слухи, что у вас был роман со Станиславским. Но она должна была встать и дать мне по роже, правильно? Она этого не сделала. Вот сейчас сплит. Она встала. Она готовилась выйти на сцену, поправилась, смотрела на меня и спела Беранже. Уж пожить умела я, где ты, юность знойная, ручка моя белая, ножка моя стройная. И ушла на сцену, я заплакал. Вот он сплит.
Да. Уважаемый Александр Аркадьевич, вот говорят, что люди, узнавшие вкус телевидения, уже не могут ему изменить. А вы остаетесь при этом успешным театральным режиссером. Скажите, пожалуйста, вот как вам это удается?
Мне это не удается. Я больше люблю телевидение. Я ему предан просто как собака своему хозяину. Но Собчак Анатолий Александрович, когда я собирался переезжать сюда, в Москву, он меня вызвал, у нас погибал театр мускомедии. А я смертельно люблю оперетту. Смертельно. Хотя все мои фильмы опереточные, кроме одного, по-моему, неудачные. По-моему. И он мне сказал, Александр Аркадьевич, вы не имеете права покидать родной город. Вот вам оперетту. Мы поехали в театр мускомедии, который уже 15 лет как был на ремонте. Когда я вошел там, был в бывшем вестибюле, были такая вода и плавали крысы. Приятная для опереты момент. Я сказал, Анатолий Александрович, ну какой может быть вопрос? Нет, конечно. Но когда я шел мимо стенок, я увидел на них барельефы. Где я их видел, я не помню. Пришел домой, начал рыться в фотографии, вдруг увидел. Я увидел, что там был, оказывается, пти-палас. Маленькая сцена. Я позвонил Собчаку и сказал, Анатолий Александрович, приезжайте еще раз. Вот это будет недорого стоить. Вот если вы мне через полгода эту сцену восстановите, а я подготовлю спектакли для этой малой сцены, то я останусь. День в день. Не было только кресел. Мы положили доски такие на табуретки, и открыли спектаклем «Дамская война» по пьесе Скриба. А дальше я открыл большую сцену. И проработал на ней до своего юбилея. Он был, как вы догадались, 5 лет тому назад, когда мне исполнилось 75 лет. И ушел куда? На телевидение. У меня довольно, как у Зеленки, приличная память. И у меня все время какое-то обязательство, что я должен рассказать о тех, кого забыли, о тех, что забыли. Вот я похоронил одного из самых благородных людей России. Мы с ним учились до войны вместе в школе, после войны мы остались вместе друзьями. Я провел в больнице много времени, это Кирилл Юрьевич Лавров. И он мне просто запрещал. Он говорит, рассказывай, это мне и нам всем значительно важнее, чем если ты будешь ставить. А тебе ставить уже не нужно, поздновато.
Я выполняю его завет. И рассказываю, вот как вам сегодня.
Скажите, пожалуйста, чем отличается русский водевиль от оперетты и мюзикла?
Он отличается, прежде всего, законченной драматургией. Водевиль – это всегда комедия положений, которая не обязательно музыка. Потому что и юбилей Чехова, а тем более гениальная свадьба – это водевиль. Но это обязательно комедия положений. Когда он попадает в руки гениев, то в нем еще появляется огромное содержание, которое принесли туда великие исполнители водевилей, в Москве Щепкин, а в Петербурге Мартынов. Это раз. Во-вторых, в водевиле никогда куплет не продолжает драматургическую линию. То есть фабула течет сама по себе, а это просто дается для характеристики героев. Раз. Что касается оперетты, то есть две оперетты. Есть французская оперетта Оффенбаха или Кока, любимого композитора Станиславского, Адорана, Обера. Она имеет железную, хорошую литературную первооснову. И диалоги, и сцены занимают не меньше места, чем музыкальные ансамбли и так далее. Потом пошла венская оперетта. Венская оперетта, я имею в виду поственскую, Легара и Кальмана. Это типичная комедия дель'арте. Если вы знаете, что такое комедия дель'арте, то это комедия масок, которая имеет Смеральдину, Труфальдино, Тарталью, Панталони и так далее. А Кальман сделал простак, субретка, герой, героиня, комическая старуха и злодей. И вот на этой масочной истории дается сочетание мелодрамы и фарса. Думаю, что это очень дурно, потому что все наши композиторы во главе с Дунаевским и Милютиным стали писать опереты по этому же схему. Ну, единственное, что там Эдвин любил Сильву, а в «Поцелуй Чиниты» Пабло боролся за мир, или там почему-то краснофлотцы всегда были. В каждой советской оперете. Мюзикл совсем другое. Я знаю два настоящих русских мюзикла. Это «Свадьба Кречинского» и «В особенности дело» по Сухого Кобылина. Мюзикл имеет железную литературную основу, где между музыкой и текстом нельзя протянуть ниточку. Это настоящий мюзикл высокого сорта. В кино лично я видел только один такой мюзикл, идеальный. Это «Оливер» по Диккенсу. У нас считается мюзиклом знаменитая «Юнона Эвоз». Это не мюзикл, это рок-опера. Мюзикл – это идеальное сочетание высокой литературы с высокой музыкой. Извините, что я так долго отвечал, но это вопрос не кратко, на него не отвечу. Пожалуйста.
Александр Аркадьевич, расскажите, пожалуйста, о своей работе с Андреем Мироновым.
Ну, это грустная тема. Во-первых, он мой брат. Это человек весь заряженный творчеством. Я сделал с ним очень мало. Я сделал с ним только «Льва Гурченичкина», где он изумительно играет дирижера. Во-вторых, значит, я сделал с ним, меня очень раздражало. Вы знаете, что Николай Робертович Эрдман был писатель гоголевского толка, булгаковского дарования. И «Самоубийство и мандат» – чудо. Но он сидел, был навсегда напуган. И начал писать оперетты. И написал замечательно и «Нищего студента», еще лучше «Летучую мышь». Там есть сцена вранья, которую показывают, по-моему, по 6 раз в день. Меня очень раздражало. Мне казалось, что ее надо очень серьезно сыграть. И я снял это, есть на пленке. И даже что в каком-то из вечеров мне посвященном ее показывали. Там играет Лариса Голубкина ее. А Александр Анатольевич Шурик Ширвиндт играет феноменально Фалька, и Андрюша играет Эйзенштейна.
Это вот то, как это надо играть.
За что? За что? О-о, живой, за что? За что? О-о, живой, за что? За что? О-о, живой, за что? О-о, живой. За что?
Понимаете, я мечтал с ним сделать милого друга. Мечтал. Но его, как в нашу семью, поражает, это на ваш ответ, вопрос, на, ответ на ваш вопрос. То, что он ушел в 47 лет, раз с этим можно мириться. Я не могу смириться по сей день. А его племянник, мой сын, ушел в 49. Ну, о чем говорить? Оставим эту тему. Друзья мои, во-первых, я вам очень благодарен, что у вас хватило терпения меня слушать. А, во-вторых, мне было очень приятно встретиться. Я очень люблю этот канал. Я очень люблю Москву. Что я могу сказать? Мне грешно жаловаться. Я, в общем, сделал много. Вы знаете, что я вместе со спектаклями, со эстрадными программами, с кинофильмами, с телефильмами снял 217. Это не так мало. Ну, это не... Друзья мои, я работал 61 год. Я никогда не гулял и ничем другим не занимался. К сожалению, опять вернулся, снова стал болельщиком. Я когда-то очень любил футбол, бесконечно ходил. У меня были знакомые, я очень дружил с Витей Набутовым. Ну, меня отрезвили, я уж больше смотреть не буду. Посмотрим. Надо быть, смотреть правде в глаза. 80 лет – это безумно много. Но, как сказал Корней Иванович Чуковский, в России надо жить долго, тогда чего-нибудь дождетесь. Вот этой фразой я и заканчиваю свои разговоры. Спасибо большое.